Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио и нашу передачу «Выбор». Я ее ведущая Наталья Чернякова. Сегодня у нас в гостях в нашей студии Владимир Тернов. Володя, здравствуй.
Здравствуйте. Я хочу рассказать вам свою историю жизни, как я жил, как я к Богу пришел, как изменилась моя жизнь в результате моего выбора. Сейчас сложно об этом так рассказывать, потому что это было несколько лет назад, лет 7-8, и уже многое стерлось в памяти, стерлись основы какие-то, стерлись воспоминания. Вот, и я буду вспоминать сейчас вместе с вами, как это было, как я жил, и в итоге...
И в итоге получится рассказ, который, может быть, коснется многих, которые нуждаются именно услышать что-то такое, в чем они сейчас находятся.
Да, конечно. Я родился в 80-м году в городе Москве, коренной москвич. Вот вся семья, все родственники, все были москвичами. И в 2 года от нас ушел отец. Я остался с мамой и бабушкой.
Один ребенок,
да. Родителям было очень сложно и тяжело меня поднимать. Они обе работали. И бабушке даже пришлось на несколько лет раньше уйти на пенсию, потому что некому было со мной находиться. Вот, и в школе уже, наверное, начиная с 7-8 класса, я все больше отдалялся, я все больше рос на улице, уже менялось. Как бы, ну, не было воспитания, родители не могли мне давать, ввиду своей занятости, воспитывать меня, держать в каких-то рамках, и поэтому я был сам себе предоставлен. И это привело к тому, что в 95-м году мне было почти 15 лет, и друзья, знакомые, почти все, ну, очень многие, мы стали употреблять наркотики.
Прямо вот было... сразу стали употреблять наркотики?
Да, мы попробовали первый раз, это был героин, это было почти бесплатно. Вот, один раз, второй, третий, то есть вот я в техникум в сентябре я уже пошел, вот, ну, независимостью, но вот с таким желанием, направленностью. Вот это было интересно.
15 лет нет денег у людей, как правило. Героин, откуда он?
Наверное, несколько первых месяцев он нам доставался очень-очень дешево, а потом у нас появилось, значит, у нас из источников дохода это была стипендия, и каким-то образом мы доставали деньги вот у знакомых, у незнакомых людей, у взрослых. Вот через полгода это привело к тому, что, значит, мы стали незаконным способом доставать деньги. Это были кражи, мы обкрадывали людей, мы на улицах к людям могли подходить, отнимать деньги. Автомобильные кражи. Мы научились с помощью ножниц залезать. Ну, сперва это были советские русские машины, такие как «Волга», «Жигули». Позже, со временем, мы уже наловчились, мы по ночам открывали уже более серьезные машины, мы доставали оттуда магнитолы и еще что-то, если... Это вот, ну, то время было, когда еще, ну, не было так вот распространено сигнализации, машины закрывались на ключ.
Не было спутниковой.
Вот, да, и это был бум. То есть как раз вот в это время автолюбители стали страдать от краж, и вот уже, наверное, к 98-му году, уже позже, стали забирать магнитолы из машин, какие-то вещи, там что-то ценное. Тогда же это была для нас вот та среда, когда мы, ну, могли достаточно эффективно по ночам зарабатывать себе.
А сбывать безнаказанно тоже были каналы?
Это было очень легко. То есть это было еще более налажено. Вот все ходило за бесценок, но то есть никто об этом не думал. Сам смысл, что жизнь наркомана через год примерно подчинена определенной цели. А цель это вот, во что бы то ни стало достичь. Вот, а сегодня вечером у колодца.
То есть, продавая вы не вещи оценивали, а лишь бы вам просто хватило.
Да, да, да. Mm-hmm. Нет, ну я умел и торговаться, я умел на тот момент, то есть мы, в принципе, в любой сделке или ты, или тебя. Поэтому, естественно, мы и торговались, и как-то все это менялось в лучшую сторону, навыки какие-то появлялись.
Что, семья в это время знала все это?
Семья ничего не знала, и даже и до сегодняшнего дня, я думаю, что у мамы смутное представление о, вообще о том, как я жил.
Ну, это я впервые слышу.
Вот, то есть, мама. Вот я.
Ты смог это скрыть?
Да, я смог, да. Да, конечно, я смог это скрыть, и я учился с 95 по 98 год в станково-инструментальном техникуме. После того, как мы закончили эту техникум, вот специальности наши, её, ну, она перестала ну, в реестре, даже в госреестре существовать. И мы остались ну, вот сами по себе, то есть ничего не было, никакого выбора. Мы стали работать. Нас бы, ну, стоит, наверное, сказать, что очень много людей, наверное, где-то к 99-му году, очень много людей или умерло, или ушло на зоны. То есть, вот из нашего круга общения десятки людей, то есть никого. Ну, нас осталось, наверное, человека 4-3 из тех, кого я знаю вот по сей день. На тот момент это были подростковые какие-то заведения, ну, зоны, или это были. Ну, это были передозы, остановки сердца. Было такое неоднократно. Ну, я шел с кем-то по улице, там у человека сердце останавливалось, или еще что-то, или кто-то из подъезда выползал. Ну, то есть, вот было всякое такое, что. Не скажу, что прям на руках умирали люди, но мы настолько не, вот, не замечали, кто куда уходит. То есть, вот не было вот этого.
И к себе тем более не относили.
Не было ни жалости, ничего не было вообще. Mm-hmm. Вот. Даже я удивляюсь, как у нас сохранилась дружба на тот момент. Вот нас, хотя, в принципе, эту дружбу назвать было сложно. Это, наверное, можно было назвать чем-то таким вот союзом по интересам.
Союз, сообщество.
Да, мы были вместе. Когда мы были вместе, мы были сильны, можно было сказать. Ну, нас сложно было обидеть, сложно было как-то к стенке прижать. Вот. И если что-то один не мог, то мог это сделать другой. То есть, очень важно было вот. Тогда, на тот момент, очень ценилось. Вот те годы, начиная, наверное, с 97-го, 98-го, ужесточилось отношение властей к наркоманам, и нас стали очень, очень сильно и прижимать, и прессовать. Нас это не останавливало, росла злость, росло вот это вот негатив, недоверие по отношению к взрослым. Здесь было четкое очень представление, что вот это мы, вот там все взрослые, все люди, как бы, и они против нас. И если тогда еще 95-96 год мы могли, было такое место, как Патриса Лумумба, было вот около университета, можно было брать наркотики, то потом очень это в большем своем объеме закрыли, и очень ценились вот люди, те, кто мог достать наркотики. И если ты мог, то ты мог и у других брать, и здесь как-то шантажировать, и что-то делать такое. Вот, то есть вот все стремились вот к этому, к связям, к возможности брать наркотики. Это был, как я сказал раньше, героин. В первую очередь, в 90, наверное, в 8-9 году мы узнали, как это можно делать самому, ну, как-то вот самому, более кустарным способом. Это пошла так называемая маляса черная, то есть там были такие вот названия. Вот, это более вредный такой наркотик, более грязный, но это, ну, такой достаточно сильный, и никого это не останавливало. Вот эта грязь, вот это вот. И, в принципе, мы на тот момент, вот 98-99, 2001 год, мы употребляли и алкоголь, и все любые возможные наркотики, и траву, то есть все это вот стало одним целым.
То есть, скажи, с чем это еще в жизни у тебя совмещалось? С какой-то учебой, с какой-то личной жизнью?
Вот это и была, наверное, личная жизнь, потому что, ну, особо интересов никаких не было, то есть было, то есть замещено, то есть вот тот объем вот моего состояния полностью на 99% был забит.
То есть достать дозу,
общением.
Принять дозу.
Ну, да, общение, ну, было, конечно, что-то светлое, были хорошие отношения с друзьями так называемыми, были отношения, может быть, с женским полом какие-то вот там с переменным успехом, с родителями был почти нулевой контакт с мамой. Вот, и, ну, в принципе, мы учились, мы отдыхали, мы Вот, но в основном это было, конечно, все омрачено вот этим состоянием, вот этой нуждой и зависимостью. То есть вот общий, наверное, стаж лет, наверное, 6, с перерывами, может, месяц-два у меня получалось завязывать на такие небольшие короткие интервалы, но в основном все-таки это была зависимость, в основном мы были вот в таком состоянии, вот, в состоянии поиска, в состоянии вот такого как бы общности. Нас было несколько человек, вот мы между собой на своем языке общались, жили в этом мире конкретно.
Спасибо, Володя. После того, как для наших слушателей прозвучит песня, мы снова вернемся к нашему разговору.
У меня был дружище, теперь его нет. С той поры я не лаю, а вою. Ему было не полных 14 лет, когда он повстречался со мною. Я был маленьким и беззащитным щенком, не ходил, ковлял неуклюже. Он купал меня в ванной, поил молоком и, смеясь, вытирал за мной лужи. Через год я огромной овчаркою стал, наша дружба росла вместе с нами. Но однажды я друга совсем не узнал, был мой друг возбужденным и странным. Он рукой ослабевший меня обнимал, а глаза полны мути и мрака. Высший кайф лишь для избранных, он бормотал: ты меня не поймешь, ты собака. Он от боли катался и был, рвал из шкуры моей шерсти клочья. Это ломка кричал: помоги, нету сил. Я страдал с ним, но чем мог помочь я? И однажды он очень надолго исчез. Я искал его всюду, страдая. Все подвалы облазил, овраги и лес, и нашел его в старом сарае. Он лежал без движения, закрывши глаза, грязный шприц в кулаке зажимая. Холодные щеки и руки лизал, и будил его радостным лаем. Только друг мой не встал, не встряхнул с ногой, и я понял, он больше не встанет. И тогда я забыл, что на стая волков голодная, хищная. Теперь он погиб, с той поры я не лаю, а вою. Если ты человек, чем-нибудь помоги, изувеченным грязной иглою. Если ты человек, чем-нибудь помоги, изувеченным грязной иглой.
Я напоминаю, в эфире «Русское христианское радио», программа «Выбор», и я ее ведущая Наталья Чернякова. В студии наш гость Владимир Тырнов. Володя, вот среди всего этого, может, это и не ужаса для тебя в то время было, вот среди вот этого кома, который как-то лишь накатывался, были ведь какие-то страдания, или их не было? Тебе уже хотелось как-то от этого всего избавиться? Или все было по-прежнему гладко?
Очень хотелось избавиться. Вот это состояние, оно привело меня к тому, что, наверное, в 21 году Я был истощен полностью. Как физически, я весил где-то 40 килограмм, был очень таким...
Хорошо, почему хотелось избавиться? Ты боялся болезней, ты видел смерти друзей. Почему хотелось?
Не было интереса и смысла к жизни никакого, не было красок. То есть жизнь была очень пустой, очень безразличие к людям, к себе было 100%.
И ты представлял себе как-то, то есть... что есть что-то другое? Ты куда-то вырваться хотел?
Ну, до какого-то момента не представлял. Это сложно очень осознать, очень сложно быть вот в этом состоянии и выйти от него, отойти от своего, мировоззрения, разума. Очень сложно увидеть что-то еще. Со мной очень много было разговоров, со мной общались и органы, и мама, и какие-то близкие, и учителя. Я не слышал и не понимал этих людей. Я не мог войти в их состояние, что они хотят для меня добра, что
почему?
Есть какая-то другая жизнь.
На каком этапе начался поиск чего-то другого?
На этапе, на таком вынужденном, наверное, этапе, это когда есть вокруг нас какие-то люди, которые могут нас встряхнуть немного, растормошить. Значит, у меня был один друг, он приехал в Москву на заработки из Тамбовской области, из поселка Инжавина. Вот там тоже, ну, жизнь была не сахар, там были там или наркоманы, или бездельники. Вот, человек был более целенаправлен, он приехал работать. И года 2-3 с ним мы очень плотно дружили, общались, вместе жили, работали. Это был очень близкий человек. Я научил его пить, курить, ругаться матом. Мы сидели с ним вместе каждый день, курили траву, алкоголь употребляли. И с ним произошла такая история. Его мама к тому времени, она очень искала своего сына. Он приезжал раз в месяц из Москвы, возвращался в июле месяце, ну, на отпуск так называемый, к родителям. И мама искала своего сына, ей очень заботила судьба своего младшего сына. И она ему в туалет, его звали Андрей, у него была такая особенность. У него не было почти никакого образования, но он любил в туалете читать. То есть я знал прекрасно, что если Андрей бегает и ищет книжку, значит, вот, ну,
по одной причине,
да, да, исключительно там. И мама ему в туалет, в огороде, это было поле, стоял деревянный туалет, и мама ему вот в место, где, куда обычно кладется бумага, она ему кинула Евангелие от Матфея. Сделала это, насколько я знаю, целенаправленно, потому что, ну, вот и такая мудрость матери, и такая мысль пришла в голову, что, может, это будет полезно. И Андрей, за неимением чего-то другого, читал это Евангелие в туалете, насколько я знаю, он его не рвал. В первый год в его душу вошли какие-то сомнения, какие-то мысли. Он вернулся через месяц в Москву, нам ничего не рассказал. Он стеснялся нас, он понимал, что меня, он понимал, что я, наверное, его не пойму. В итоге это так и оказалось действительностью. На второй год он вернулся также в свою деревню, в поселок. Там лежало тоже Евангелие от Матфея, и он также его читал, и вот уже на второй год он принял решение изменить его жизнь. Я думаю, что над ним работал Святой Дух, я думаю, что он очень многое осмыслил, вернулся к нам другим человеком. Он перестал купить, курить, он перестал... На тот момент моя жизнь, она свелась к тому, что я ушел уже давно из дома, в тот момент и устроил дома такой, можно сказать, бордель-притон. То есть я снял сперва комнату в квартире, потом ушли соседи, я эту комнату отдал людям, удобным, выгодным мне. Это были две девчонки. И каждый день у меня дома жили какие-то были люди, то есть мы пили, курили, у нас была полностью такая вот свободная жизнь, без нравственности, без морали. Мы привели квартиру в такое очень плачевное состояние. У меня, например, в комнате посреди пола была огромная дыра. То есть, можно себе представить, что это был за притон, что это было за место. И Андрей перестал с нами участвовать вот в таких вот наших ежедневных каких-то общениях, в тусовках, что ли. И он стал говорить мне о Боге, говорить об изменениях в его жизни. И я несколько месяцев я просто его не слышал. Я был в таком состоянии, я даже не понимал, о чем он говорит. Я вот это просто был настолько вот этот барьер бывает в людях, вот очень сложно что-то услышать и понять.
А вообще о Боге что-то слышал до этого?
Да, у меня был опыт, причем очень интересный опыт. У меня был один, ну, такой из старых друзей, и он стал православным, и где-то вот, наверное, в 2000 году у нас с ним периодически по ночам возникали какие-то споры. То есть он нес мне какую-то весть о Боге, и я четко на тот момент, у меня вот это упрямство и упорство как бы сердца, оно было в том, что я говорил: хорошо, даже если есть Бог, я просто этого не хочу, я просто этого отвергаю. Вот если он придет ко мне и скажет: ну я ведь тебя не хотел, это мой выбор, я свободный человек. У меня была тогда вот такая очень позиция.
И таким образом своего друга ты скорее не слышал из-за упрямства, а не из-за недостатка информации.
Из-за упрямства, 100%. Да. Была своя позиция, очень уверенная, в какой-то степени, может быть, мальчишеский максимализм. Это вот так можно охарактеризовать.
А он стучал?
Да, он стучал несколько месяцев, причем разными способами. Он очень хорошо меня знал, были очень близки, и он очень много попыток предпринял, совершенно разных. Где-то, ну, стоит отдать ему должное, его знанию меня, его вот как-то вот, ну, вот изобретательности, что ли, можно, может быть, так сказать. Вот, и это привело к тому, что он смог меня убедить в один из дней в достаточно таком жутком состоянии. Я был накурен, пьян, меня ломало. Я точно с таким же своим товарищем приехал в одно место. Приехал в молодежный христианский клуб «Станем друзьями». Он был на Щелковской, мы очень далеко ехали. Это клуб адвентистской церкви. Он был создан по вечерам, по субботам с целью вот общения молодежи.
То есть вас кто-то трезвый туда вез, так я понимаю?
Нет,
да?
Мы ехали оба нетрезвые.
Вы все нетрезвые? Зачем вы ехали в клуб христианский?
Сейчас даже это сложно объяснить, что-то вот. Вот настолько сейчас вот этот выбор, вот он кажется очень тонким, эта грань. Вот уговорили, а даже не уговорили, меня сложно было уговорить на тот момент. Вот, может, или провидение, или вот что-то.
Ну, в общем, пути Господни неисповедимы.
Да. И мы приехали на этот клуб. Я не понимал, что там происходит. Вот, но удивительно, что впоследствии ведущим этого клуба была моя будущая жена. Вот так вот мы познакомились, и уехал я оттуда с полной уверенностью, что больше не вернусь.
Это не мое. А эту девушку ты заметил?
Нет,
или
не заметил.
Нет,
еще не заметил. Нет, вот очень часто бывает так, что те вещи, которые, ну, которые важны, мы не видим их. Очень часто второй шанс, который нам дает Бог, нам, ну, мы не видим, что это он шанс. Мы отвергаем его, потому что у нас свое видение, свое представление, каким должен быть этот шанс. Вот, и вот то же самое было и со мной. Я на тот момент не понимал, что, насколько это все было важно. Но я вернулся. Что-то случилось. Мне сейчас уже сложно вспомнить саму ситуацию. Но я приехал второй раз на этот клуб. И вот с этого момента, наверное, началось мое исцеление. Когда не разум, а именно сердце начало меняться. То есть мои ценности, они оставались прежними. У меня была депрессия, у меня было безразличие к жизни. Но вот на тот момент я откликался вот на встречу даже не то что новому, а чему-то вот такому вот любви какой-то. И видел я ее даже не в людях, я не мог на тот момент даже объяснить, что происходит. И, наверное, за течение месяца что-то со мной творилось, я менял, я внутри стал осмысливать, думать какие-то вещи. Моя будущая жена, на тот момент незнакомый человек, как-то так заметила меня, и она предложила изучать Библию. Заметила, ну, не как мужчину, а заметила меня как просто, как вот человека. Я приехал, ну, я был очень худой, очень лысый, выглядел как такой скинхед, с таким бледным лицом, с кругами под глазами очень. Ну, в такой одежде я прятал руки, прятал вообще, ну, все тело. Ну, был в полной некондиции. На тот момент я этого не понимал. Вот, но тем не менее, вот так. И она мне как бы, ну, так сочувствовала и предложила изучать Библию. Я даже не понимаю, зачем, почему я согласился. И уроки были очень простыми. Я приезжал с юга Москвы на север. Очень много времени уходило, вот на это тратил. И с одной стороны, вот как бы в разуме уроки особо, ну, была какая-то информация, но не она меняла. Я думаю, что менял Бог. Меняла вот эта любовь Его. Она каким-то образом входила в меня, потому что я осмысливал, думал, я стал видеть примерно, где я нахожусь.
То есть ты не информацию библейскую стал осмысливать, а свою жизнь?
Да, скорее всего, да. И я смог увидеть себя немного со стороны в течение месяца, и это привело к тому, что я мое состояние, оно настолько ухудшилось, я понял, что вот как бы есть два момента. Или вот, или умереть, как бы вот идти вот дальше, куда я иду. Вот, я был на тот момент очень больным таким уже, нездоровым и вот, ну, таким безразличным человеком. Вот, и, ну, так все так, таким серым очень все казалось, мрачным.
Но тебя почему-то стало заботить и здоровье в том числе твое.
Вот не здоровье, а, наверное, состояние души, состояние, куда я иду. Наверное, состояние, что я делал, а зачем все это, почему так вот вышло. Был очень дикий дискомфорт. Вот он возник вот от общения с христианами, от восприятия, кто есть мы, кто есть Бог. И вот этот дискомфорт рос, это привело к тому, что я сам ночью, это была очень такая удивительная ночь моего изменения и перерождения, я упал на колени и просто сказал: «Бог, я так больше не могу. Вот мне очень сложно, я не знаю, как, я не понимаю, что. Я очень виноват, я стал осознавать тот вред, который я причиняю людям. Потому что, ну, я на тот момент я и торговал наркотиками, и если криминала почти не было, я мог зарабатывать, и мне хватало на тот момент. Но вот этот осадок остался. То есть никуда не девается, если мы что-то не делаем, но наша память нам напоминает о том, что мы сделали когда-то.
Володя, еще одна небольшая музыкальная пауза, после которой ты продолжишь свою историю.
Да.
Я пришел к тебе с повинной, обрати свой лик ко мне. Ковылял дорогой длинной, пробирался в темноте. Сквозь болото и метели, и кабак, и шелест денег. Чтоб сказать тебе, пожалуйста, прости. Сквозь болото и метели, и кабак, и шелест денег. Чтоб сказать тебе, пожалуйста, прости. Чтоб сказать тебе, что больше не могу в себе таить. И страдалось в ранах сердце, а так хочется любить. Я искал всегда твой голос, как ребенок ищет маму. Чтоб сказать тебе, пожалуйста, прости. Я искал всегда твой голос, как ребенок ищет маму. Чтоб сказать тебе, пожалуйста, прости. Господи, спаси и сохрани. Краткое мое прими, прости. Что еще могу сказать я? Ты прими меня в объятия. Боже праведный, пожалуйста, прости. Что еще могу сказать я? Ты прими меня в объятия. Боже праведный, пожалуйста, прости. Я закрыл глаза, не вижу старый холм и три креста. Ты избитый, пригвожденный, умираешь за меня. Чтобы я хмельной пропойца мог спасенным быть однажды. Боже праведный, пожалуйста, прости. Чтобы я хмельной пропойца мог спасенным быть однажды. Боже праведный, пожалуйста, прости. Господи, спаси и сохрани. Краткое мое прими, прости. Что еще могу сказать я? Ты прими меня в объятия. Боже праведный, пожалуйста, прости. Что еще могу сказать я? Ты прими меня в объятия. Боже праведный, пожалуйста, прости.
стан твоих струится, а вокруг толпа безумных, ради них ты умираешь. Нет, не ты, а я распутный, на кресте распят быть должен, но ты спас меня, пожалуйста, прости. Нет, не ты, а я распутный, на кресте распят быть должен, но ты спас меня, пожалуйста, прости. Господи, спаси и сохрани. Краткое мое прими, прости. Что еще могу сказать я? Ты прими меня в объятия. Боже праведный, пожалуйста, прости. Что еще могу сказать я? Ты прими меня в объятия. Боже праведный, пожалуйста, прости. Боже праведный, пожалуйста, прости. Боже праведный, пожалуйста, прости.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Выбор» и наш гость Владимир Тернов. То есть у тебя уже возникла какая-то неудовлетворенность, ты уже смог оглянуться.
Да, я смог увидеть со стороны своей. Очень важно каждому человеку увидеть, что мы делаем, что мы несем людям. Потому что очень часто у каждого есть свой подход и своя истина такая, да, мнение. И мы это мнение делаем абсолютно. Думаем, что мы правы. Вот. И очень часто вот это как бы, ну, объективное отношение к себе, оно дает нам возможность увидеть, вот что мы и какие на самом деле. И в тот момент, вот тут целую ночь я не спал, я молился, и Бог был так близок. Вот я просто, я принял решение изменить свою жизнь. Я принял решение, ну вот, завязать со всеми своими и привычками. И, а именно в тот момент это было, эти были наркотики, это был героин, это было, я курил траву, употреблял алкоголь, я курил сигареты на тот момент уже лет 13, наверное, 7 лет я, вот, и я принял решение, что я не знал как, но я доверился Богу здесь, и он не подвел, можно сказать, потому что я за 13 дней смог бросить курить, бросить алкоголь, завязал почти со всем остальным. То есть, ну, изменения эти не сразу пришли, не сразу люди увидели. Но это было вот настолько, я доверял Богу, потому что самому очень сложно, надеясь на себя, на какие-то системы, на свою волю. Вот, ну, многие люди об это притыкаются, очень сложно.
Володя, можно вопрос?
Да.
Я в нашей студии от наших гостей часто слышу, что Бог избавил, я доверился Богу, но при этом всем... Важно твое решение, твой выбор сделать.
Конечно, выбор, безусловный выбор. Я верю в причинно-следственную связь. Я верю, что мы живем в последствиях, можно сказать. И выбор, который я сделал в ту ночь и делаю впоследствии, он изменяет мою жизнь и жизнь окружающих меня людей.
То есть получается, что насильственно Бог ничего не делает?
Конечно. Мы делаем выбор, и Бог идет навстречу, но я знаю, что первый шаг, по своему опыту, первый шаг всегда должен делать человек. Потому что если мы не сделали этот шаг, мы будем нетвердыми идти дальше.
То есть мы свободные люди, и Бог дает нам право выбрать.
100%, конечно. Человек рождается свободным, и здесь есть такой момент, что мы находимся или во власти, являемся рабами греха, или идем навстречу к Богу. И являемся уже Его детьми, Его сыновьями, и здесь уже Бог нас ведет, Бог меняет нашу жизнь. Ну, и, естественно, при условии определенной отдачи с нашей стороны, что мы сами стоим в определенном менталитете, ценности, которые мы вот, ценности и Слова Божьего, они в нашей жизни играют какую-то роль важную.
Ты меня заинтриговал, как та девушка, которая вела это собрание, в твоей жизни проявилась?
Мы встречались где-то раз в неделю, мы изучали Слово Божье, и она меня рассматривала как такого своего, ну, какого-то такого подопечного, бывшего наркомана. У нее уже был опыт общения с подобного рода людьми, и она никак мы не могли представить, что через год, чуть больше, мы станем семьей.
Ну, то есть все начиналось не про это.
Все начиналось вообще не про это. Вот, но через год у нас возникло взаимное такие чувства. Это тоже было от Бога, мы видели в этом, ну, и с ее стороны, и с моей стороны. мы расписались, образовалась семья, мы стали жить вместе. Через год мы узнали, что станем родителями, и через еще год, ну, там, 9 месяцев у нас родилась дочь. Сейчас ее зовут Даша, ей вот будет скоро 4 года.
Вы с женой понимаете друг друга, вы сподвижники?
Да, мы здесь, я думаю, что очень похожи, мыслим одинаково. Ну, даже не одинаково мыслим.
Направление, но, так скажем, одно в жизни.
Да, да. И действительно, здесь я вижу то, что вот если Бог сочетает, если вот семья действительно, она вот создана вот на крепкой основе, на любви, если в ней есть ценности, потому что всегда будут какие-то вещи нас как бы в худшую сторону склонить, всегда будет, нужно будет делать выбор. Но если выбор, который мы делаем в семье, в своей жизни, если этот выбор сделан на Божьих принципах, если он не для себя, вот не эгоистичный выбор, если он не направлен как лучше мне, а если он нацелен на другого человека, на вот как бы любовь, на отдачу, то, как к нам относится Бог, если этот выбор основан на любви, то, ну, то это и крепкий брак, и трезвый, здоровый рассудок. Ну, здесь обязательно будет у человека, человек сможет вот, ну, делать правильный выбор, у него будет для этого и сила воли, и правильный менталитет, опыт, на основании которого он будет понимать, что лучше, ну, сделать нелегкий выбор, но будет легче потом.
Мне очень понравилось то, как ты сказал, мы, по сути, живем в последствиях. Я так поняла, в последствиях сделанного.
Решений.
Решений, сделанного нами чего-то.
Да.
Какие последствия твоего выбора, шаг вот этот к Богу, последствия того, что ты эту девушку выбрал в жены себе?
Очень интересные последствия. Я получил второй шанс, можно так сказать, вот из нездорового, вообще больного человека, который всю жизнь себя растрачивал, свою жизнь разбивал просто на куски, не дорожил ни другими жизнями, ни своей. Я получил возможность, я научился не врать, я научился не обманывать, я научился не грешить, я научился... То есть, моя жизнь, она вот вернулась в нормальное русло. У меня появился шанс продолжить свой род. То есть, у меня есть ребенок, мы еще хотим детей. То есть, вот я получил специальность, мне нравится работать, я могу приносить людям пользу.
Чем ты занимаешься?
Я занимаюсь... У нас, ну, так можно сказать, такая семейная компания небольшая. Это немецкая компания, и занимаюсь я обучением и развитием на немецком и российском рынках. Это консалтинг, это бизнес-тренинги, это кадровый консалтинг, вот работа с персоналом, повышение квалификации и так
Скажи
далее.
Скажи мне, в каком возрасте ты получил эту работу, эту специализацию?
В 27 лет, наверное.
То есть ты не опоздал?
Я думаю, что нет. Всегда есть второй шанс, всегда. Но без Бога просто он будет в сторону смерти, в сторону худшего. Вот я своей жизнью могу сказать, что вот на своем опыте я в этом убедился. И даже порой хочется, чтобы было иначе. Но вот есть четкая закономерность. Есть стопроцентный выбор и последствия этого выбора. То что мы делаем, куда мы идем? И если мы сделаем выбор... с Богом, если мы делаем выбор не в сторону вот себя, того, что легко, не в сторону... Можно сказать, что любая вещь, любое удовольствие, оно несет за собой определенные последствия, и последствия негативные. Это зависимость, любое удовольствие, это влечение к женщинам, это наркотики, алкоголь, азартные игры. Любое это ведет в сторону разрушения как себя, так и окружающих. Любое удовольствие, за него нужно будет рано или поздно заплатить.
Но, как я понимаю, без вот этой мерки, которая является Библия, очень сложно это увидеть в себе, да?
Да, конечно.
Практически невозможно.
Да, потому что, изменившись я, мне вот...
Ну, не с чем сравнивать, получается.
Конечно. Во время моего изменения у меня всегда была под рукой Библия. То есть я свои знания и опыт, я черпал оттуда. И сейчас, вот я могу сказать, даже, ну, вот, неверующим людям... У нас вот, ну, в нашей компании список рекомендуемой литературы. Нас очень часто просят какую-то информацию дать, да, где что читать. Мы на первое место единогласно всем коллективом ставим Божье Слово, Библию. Потому что любой человек найдет в его слове найдет что-то для себя. Будь управленец, будь руководитель, будь или зоной человека, и кто сидит, и кому сложно, тяжело, будь человек в зависимости наркотической. То есть здесь любого человека Библия дает Божье Слово, дает возможность второго шанса, дает возможность измениться, стать другим и понять основы, откуда мы и куда мы идем.
Владимир, спасибо. И в вашем случае, в вашем семейном случае, мне очень было бы интересно услышать твою жену. Была бы такая возможность, как ты думаешь, чтобы она пришла к нам в студию и тоже дала интервью, свидетельство, сказала свое?
Да, конечно, я думаю, что она сможет. Дать.
Галина, как Галина. Ее фамилия?
Галина Артамухина.
Артамухина. Я думаю, что мы сможем с ней встретиться и услышать с ее позиции. Да,
конечно,
вот,
мне с вами
вот
будет
эту
очень
вот жизнь,
интересно.
Вот эти изменения, которые произошли с тобой, она ведь в любом случае изначально все видела по-другому, чем ты. Ты был
да.
в тумане.
Да, конечно, мне с вами будет очень интересно услышать ее мнение, хотя я примерно знаю. Я знаю, что будет очень интересно, потому что. Ее видение, оно было полностью о другим противоположным. Ее позиция, она была вот, совершенно другой от моей разной жизни. Если я всю жизнь себя растрачивал, разрушал, то она всю жизнь себя созидала и вкладывала в себя что-то.
Владимир, спасибо. Наша передача «Выбор» подошла к концу. Можешь первым попрощаться с нашими слушателями.
До свидания. Я рад, что у меня была возможность рассказать о себе. Я очень надеюсь, что вот моя история, вот кто-то увидит в ней что-то, ну, увидит себя, увидит. Я знаю, что очень много похожих судеб, я знаю, что очень много вот историй таких, как моя.
Вот спасибо большое. И до свидания всем. До встречи в нашем эфире. Запишите, пожалуйста, адрес. Город Москва. Индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Запомни, через жертву Иисуса Христа ты свободен от любого греха. Твоя вина искуплена давно. Милый друг, Иисус так сильно любит тебя. Все твои болезни взял на себя. Ты лишь поверь, открой для Бога сердце, открой для Бога дверь. Если что-нибудь случится страшное с тобой, если дьявол в дом стучится с горем и бедой, никогда не падай духом, в небо посмотри, обратись к живому Богу правды и любви. И запомни, через жертву Иисуса Христа ты свободен от любого греха. Твоя вина искуплена давно. Милый друг, Иисус так сильно любит тебя. Все твои болезни взял на себя. Ты лишь поверь, открой для Бога сердце, открой для Бога дверь. Если в жизни ты не можешь путь найти прямой, если ты увяз в болоте прямо с головой, чтоб разбить твои оковы рабства и греха, обратись скорее к Богу, Он поймет тебя. И запомни, через
жертву Иисуса Христа. Ты свободен от любого греха. Твоя вина искуплена давно. Милый друг, Иисус так сильно любит тебя. Все твои болезни взял на себя. Ты лишь поверь, открой для Бога сердце. Открой для Бога дверь.
Открой для Бога дверь.